Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали с вами евангельское чтение о милосердном самарянине, который подобрал впавшего в разбойнике человека и, в отличие от священника и левита, не прошел мимо него, а оказал ему действенную помощь. Ну, с одной стороны, вроде все как понятно. Есть фарисеи, есть левиты, люди, которые учат истинам, но их не исполняют. И есть человек, иноплеменник, который и религиозно, в общем, как бы отличен от народа Израилева, но тем не менее проявляет милость по отношению к неизвестному ему человеку. Ну и, соответственно, вот такой обличительный памфлет, который, что называется, выходит на поверхность. Но на самом деле сегодняшняя притча, она имеет больше смыслов и, на самом деле, куда больше вопросов, чем может показаться на первый взгляд. Ну, во-первых, начнем с того, что вот этот законник, который подходит к Спасителю и спрашивает у Источника жизни про жизнь вечную, на самом деле думает не о жизни Христа, а о его смерти. Он хочет найти какой-то подлог, какую-то мнимую вину для того, чтобы Спасителя на законных основаниях можно было обличить и, соответственно, предать каким-то казням и гонением. И то, что, услышав слова Христа, этот человек как бы переиначивается, соглашается с ним, говорит о том, что слово Спасителя было действительно не человеческим, а божественным. Оно доходило до недр души не просто грешника, а человека, который был врагом, который исходил из того, чтобы Спасителя убить. И вот, собственно, когда Спаситель отвечает о двух заповедях, на самом деле он не следует в полной мере букве закона. Дело в том, что вот эти две заповеди о любви к Богу и о любви к ближнему, они вместе никогда не соединяются в Ветхом Завете. Есть и другая, но они в разных книгах, и, что называется, по разным поводам. И при этом в Ветхом Завете нету такого понятия, как о любви к ближнему, который не является представителем иудейского рода. И то, что вот этот законник соглашается со Христом, говорит о том, что слово Спасителя, в буквальном смысле, его полностью переиначивает, изменяет его природу. И если этого не происходит с нами, когда мы читаем Евангелие, когда мы обращаемся к Богу с молитвами, по большому счету, говорит, конечно, о костенении, окаменение нашей души, и это надо иметь в виду. Что касается самой притчи, ее сюжета, то вот идет некий человек из Капернаума в Иерусалим, поднимается от Мертвого моря в гору, Иерусалим стоит на возвышенности. И мы, надо сказать, вот с некоторыми прихожанами нашего подворья только на днях вернулись из Святой Земли, и как раз по этой дороге, не ходили, как в древности иудеи шли на поклонение в Иерусалим, а мы ехали на автобусе, но по большому счету мало что с тех времен изменилось. Не очень широкая дорога, две полосы, там в ту и в другую сторону, дальше отвесные скалы, соответственно, вот такая уходящая вдаль перспектива, где и разбойник, и бедуин, и кочевник, и кто угодно может укрыться. Соответственно, люди шли на поклонение в Иерусалим. Вообще, согласно закону, это было надо делать 3 раза в год, или хотя бы минимум на Пасху. И понятно, что за один день это расстояние они преодолеть не могли. Дело не только в расстоянии само по себе, там в нескольких десятках километрах, а в том, что дорога действительно идет в гору, и в действительности там очень жарко. То есть чем ближе к Мертвому морю, тем градус поднимается, и, соответственно, идти по такой жаре очень и очень непросто. Люди останавливались на ночевке и, соответственно, становились добыча разбойников, которые в этих местах промышляли. Вот этот человек, который оказался на обочине, был подвергнут избиению, ограблению. Это вот вполне такой реальный сюжет, который на протяжении веков так или иначе осуществлялся. Мимо него проходит священник, мимо него проходит левит, мимо него проходит самарянин. Мы, соответственно, пока ехали в этих местах, прочитали соответствующие Евангелия, и наш экскурсовод задал вопрос, а вот с точки зрения священника, почему он, в принципе, мог не подойти к этому человеку? И вот если задумываться, ведь священник тоже шел по направлению к Иерусалиму, и священник шел для того, чтобы исполнить свою священническую череду. Соответственно, если бы он подошел бы к иноплеменнику, к иноверцу, вот этот человек, который лежал, вполне мог быть и, так сказать, таким очепенцем, с точки зрения иудейского закона, он мог оскверниться. В любом случае, он осквернился бы, если дотронулся до человека, который источал кровь. И, соответственно, те омовения, которые он должен был после этого совершить, ну, они длились какое-то время, он, соответственно, не мог бы совершить свое священническое служение. И вот экскурсовод задал вопрос, не то, что он что-то там утверждал или опровергал, просто вот, так сказать, повод для размышлений, что могло священника остановить. На самом деле могло остановить то, что, выбирая между служением Богу и служением человеку, он предпочел первое. И на самом деле вот эта проблема совершенно нетривиальная, да, кому служить Богу или ближнему. Мы знаем, что митрополит Антоний Суржский, который был врачом и, соответственно, ну, служил вот в французской армии, а потом, когда воевал в французском сопротивлении, тоже отказывал там, партизанам такую медикаментозную помощь. Когда встал вопрос быть архиереем, ну, священнослужителем, впоследствии архиереем или врачом, ему надо было сделать выбор, чтобы он не оказался в ситуации, когда человеку надо, условно говоря, и там, последнее причастие преподнести и оказать ему какую-то медицинскую помощь. Для того, чтобы этого противоречия не было, он, соответственно, сделал выбор и стал священником. То есть выбрал Вышнего Бога и предпочел это, этому служению, служению человеку. Святитель Лука, воин Воссиненский, когда он был уже архиереем, он некоторое время продолжал работать в анатомическом театре, соответственно, работал с трупами и заразился там какой-то болезнью, и, соответственно, воспринимал это как некое наказание Божие за то, что высшее служение он предпочел служению человеку. И на самом деле, я к чему это все веду, что мы все в жизни так или иначе сталкиваемся с проблемой, кому служить Богу или человеку, условно говоря, пойти на службу, помолиться или, соответственно, оказать милость болящему или страждущему и прочему. И на самом деле этот вопрос неразрешим, ну, условно говоря, на уровне каких-то там математических схем, что вот я, вот так сказать, помолился, какой-то устав выполнил или какое-то свое личное правило, и, соответственно, дальше хоть трава не расти. Главное то, что я жертву Богу принес, а ближний уже как-то там по умолчанию так или иначе сам спасется через мою, ну, мое благочестие и мои добродетели. На самом деле все в действительности сложнее, и вот эта заповедь служения Богу и ближнему, это на самом деле, ну, такой призыв к неугасающей совести, чтобы мы всегда, неважно, кому мы служим, Богу или ближнему, понимали, что совершаем что-то недостаточное и кого-то, безусловно, обделяем. И это как бы надо иметь в виду, и вот сейчас вот мы переживаем такую эпоху хромоздания, программа 200 в Москве, которая сейчас потихонечку переходит в регионы. Святейший Патриарх последний вот осенью посещал три митрополии, и в каждой из них оставлял где-то по 20, где-то по 30 на престольных Евангелий и говорил, соответственно, о том, что вот в следующий раз, когда приеду, отчитаетесь, да, в каких новых храмах эти Евангелия на престолах лежат. Но несмотря на то, что вот храмозданию сейчас так выделяется, ну, какое-то внимание специфическое, он же, святейший патриарх, когда в прошлом году выступал на епархиальном собрании в Москве, говорил, что строительство храма, участие в богослужениях для священника, настоятеля не является поводом для того, чтобы не уделять внимания своей семье. Ну, то есть нельзя, да, так сказать, служить Богу и на матушку взваливать все остальные проблемы и по воспитанию детей, и хранению очага. Я хочу сказать, что вот эта вот проблема, она на самом деле существует, и это вопрос, который нас, ну, должен как-то вот заставлять, да, так сказать, не спать, а понимать, что кому-то мы всегда не дослуживаем, и, соответственно, чувствовать, ну, не то чтобы чувство вины, но некое покаяние и осознание собственного несовершенства, так как по-человечески не можем мы охватить эту и другую действительность, и всегда так или иначе, ну, что-то делаем не так. Вот. С другой стороны, встает вот в связи с этой притчей вопрос о том, кто наш ближний. И в этой связи тоже поделюсь вот своими впечатлениями о посещении Иерусалима. Иерусалим в буквальном смысле – это город мира, но не вот мира как некого состояния души умиротворенного, а это город, где вот весь мир как бы собирается. Это было и в древности, и сейчас это можно видеть в буквальном смысле воочию. И надо сказать, что вот за последние 2 года количество людей, которые едут в Святую Землю, оно, ну, как бы качественно возросло. То есть если 2 года назад мы были в Иерусалиме и прикладывались к Кувукле, ну, где произошло воскресение Христа, 3 раза, причем без каких-либо затруднений, ну, буквально там в очереди стояли по 10, по 15 минут, то в этот раз мы отстояли 3,5 часа и встретили соловейских сестер, которые 3 раза попытались это сделать, и ни разу им этого не удалось. То храм закрывался, то еще какие-то обстоятельства им мешали. Причем приезжают не только вот христиане, неважно там из каких регионов мира, а люди, которые к христианству явно отношения не имеют. Ну, многочисленные китайцы и прочее, которые просто едут в это место, ну, как условно говоря, место достопримечательное. Но в действительности объяснить, почему такое количество людей приезжает в Святую Землю, можно. С одной стороны, Господь попускает, чтобы громадное количество людей прошло через святыни и так или иначе к ним приложилось, ну и, соответственно, какой-то, в общем-то, заряд такой божественной энергии получило, и уже на этом фоне, возможно, пришло к пониманию Бога, к истинному его славлению. А с другой стороны, очевидно, стремление людей, которые живут в нашем бездушном мире, мире потребления, приобщиться к чему-то вечному, к чему-то святому. И вот эта потребность души, даже, может быть, неосознанная, ну, как мне, во всяком случае, это предполагается, ну, заставляет людей ехать в святые места и к святыням приобщаться. Но когда вот в это место приезжаешь, в город мира, то возникает вопрос, а кто вообще ближний, кто дальний, кто свой, кто не свой. Потому как на фоне улыбающихся арабов и улыбающихся израильтян, которым эти улыбки на самом деле не мешают там обвешивать финиками при продаже, да, так сказать, или полностью перелопачивать чемоданы паломников без каких-то на то, ну, как бы явных причин. Вот. Но эти хотя бы улыбаются, да, и понятно, у одних свой бизнес, там у своих своя работа, но как бы вызывает некоторые вопросы реакция представителей христианских конфессий и тех же православных, ну, как бы навстречу, да, в том или ином месте, в той же вот в гробе Господне, в очереди, в Кувуклию, когда кто-то кого-то поджимает, кто-то кого-то обгоняет, и никакого милосердия там нету, да, то есть наоборот какая-то озлобленность, какая-то агрессия, и вот мы... Наша группа, когда подходила к месту, ну, это святая святынь, да, так сказать, святая святых, с точки зрения христианского учения, мы в буквальном смысле, так сказать, подгоняемы были и пинками, и тумаками, и там какими-то высказываниями и на английском, и на русском языке по поводу русских, которые здесь понаехали. Ну, и как бы, с одной стороны, конечно, утешаешься, да, что и Христос пришел не в какую-то там столицу мира, а в удаленную Галилею, учил он не просвещенных людей, а рыбаков, да, которые были неуважаемы даже тогдашними иудеями. И в этом плане, ну, как-то, в общем, все на своих местах, но, тем не менее, вопрос возникает, а кто ближний, кто дальний. Вот. И на самом деле ближние абсолютно все, с кем мы в жизни встречаемся, и это надо как бы признать, вне зависимости от того, нравится нам это или не нравится, да, и вне зависимости от того, как люди к нам относятся, люди разных языков, разных исповеданий, разных взглядов на жизнь, мы всех должны любить и относиться к ним милосердно. Но это, вот, да, так сказать, такое отношение, понятно, что оно не человеческое. И вот в этой сегодняшней притче, когда упоминается священник, когда упоминается левит и упоминается милосердный самарянин, ну, как бы есть некий ответ на вопрос. Священник и левит – это закон Моисея и пророки, да, это вот вся человеческая мудрость, которая веками, как бы она концентрировалась, она не может человеку помочь и жить ему по-божески. Да, вот человеческий разум может констатировать, что вот лежит больной, окровавленный, но оказать действенную помощь, да, так сказать, человеческий разум не может. Только соприкосновение с милосердным самарянином, который есть Христос, может человека исцелить. И в этой ситуации надо понимать, что вот если мы рассматриваем притчу, то мы, конечно, не эти милосердные самарянины, и никого мы исцелить не можем. Да, так сказать, и лежащие, израненные на обочине дороги люди, это на самом деле в первую очередь мы сами, да, так сказать, которые изранены грехами, самостью, эгоизмом, и исцелить нас может только Бог. Но если это происходит, то мы преображаемся и уже в отношении других, если не являемся спасителями, ну хотя бы, да, так сказать, можем вот какую-то помощь, как гостиной из сегодняшней притчи оказать. Что-то, да, так сказать, на каких-то вот практических уровнях взять и какую-то помощь людям предоставить. И вот в этой связи, ну, немножко переиначивая слова Спасителя о том, что возлюби Бога и ближнего, и этим исполнишь закон, вспоминаются слова владыки Петра Зверева, это архиерей, архиепископ, который находился на Соловках, отошел к Господу в 1929 году, 7 февраля, на Анзере, в тифозном изоляторе. У него есть абсолютно замечательное письмо на Рождество 24 года, где он одному из своих, ну, как бы собеседников дает такой духовный совет, ну или даже пожелание: «Сумейте возлюбить Христа, и тогда вокруг вас станет всем тепло, уютно и не тесно». И называет это высшей наукой, которой от всего сердца своему собеседнику желает овладеть. Поэтому и нам, ну, на самом деле, к этим словам добавить нечего по смыслу. Остается добавить только что-то по существу на уровне делания. Любить Христа, и тогда, ну, для всего мира, так сказать, и любимых нами людей, и нелюбимых, и ближних, и дальних, всегда найдется место в нашем сердце, и, соответственно, через это мы сможем исполнить закон Христов, к которому Господь нас и призывает. Всех вас поздравляю с праздничным днем, причастников с причастием, выслушаем слова благодарственных молитв. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!